Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лицам младше 18 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Перед началом выпуска я хотел бы поблагодарить вас за прослушивание и напомнить, что следить за подкастом можно на любой удобной платформе, а также в одноименных группе ВКонтакте и странице Инстаграм. Распространяйте информацию о проекте Cream One и проявляйте всяческую активность, мне будет приятно. А если вы хотите поддержать проект материально, то добро пожаловать на Boosty, буду рад любой помощи. Приятного прослушивания! Всем привет, вы на канале Crime One, и сегодня мы познакомимся с еще несколькими криминалистическими сказками. В общем, без лишних слов, поехали! В центре Сеймура, цитадели банды Рина, совершившей 6 октября 1866 года первое в Западной Америке нападение на поезд, под видом бармена поселился агент Алана Пинкертона Дик Уинскотт. После получения задания уничтожить банду Рина, он взял с собой фотоаппарат. Через несколько недель подружился с членами шайки и во время одной из попоек убедил Фреда и Джона Рина сфотографироваться. Копии снимков он тут же тайно послал своему начальнику. Это были первые фотографии бандитов, и вскоре они появились в объявлениях о розыске, рассылавшихся Пинкертоном. Уинскотт заманил главаря шайки на железнодорожную станцию Сеймура как раз в тот момент, когда туда небольшим специальным поездом прибыл Алан Пинкертон с 6 помощниками. Джона Рина схватили, и поезд с арестованными отбыл прежде, чем остальные бандиты сообразили, что произошло. Вероятнее всего, это был первый случай в Америке, когда фотографии использовались в деле расследования преступлений. Следующая история посвящена падению Бертильонажа в США. Весной 1903 года начальник Ливенвордской тюрьмы Маклаути получил от своего английского друга книгу Генри о дактилоскопии. Маклаути, читая книгу Генри, экспериментировал с цинковой пластинкой и типографской краской, поначалу не понимая всей ценности открытия. Через несколько месяцев в тюрьму доставили чернокожего заключенного по имени Уилл Уэст, которого привели в антропометрический кабинет. Когда его фотографировали и заносили данные измерений в карточку номер 3246, тюремщик стал перебирать карточки, чтобы поставить вновь заполненную на соответствующее место, и вдруг, вытаскивая очередную из ящика, удивленно спросил: «Зачем это тебя второй раз измеряли?» Чернокожий клялся, что до этого его никогда не измеряли, не говоря уже о том, что он впервые в этой тюрьме. Но тюремщик протянул ему карточки номер 3246 и 2626, находившуюся в ящике. «Уилл Уэст», — громко сказал тюремщик, — «и Уилл Уэст, дважды посмотри на фотографию. На этой снят ты, и на этой ты. Данные измерения практически совпадают. Ты под номером 2626 уже 8 месяцев находишься в нашей тюрьме. Будешь лгать дальше? Или сознаешься, что придумал этот проклятый трюк для того, чтобы уклониться от работы?» У Уэста, как сообщалось потом в докладе, глаза полезли на лоб. Действительно, на карточках стояла одинаковая фамилия, и фотографии представляли явно одного и того же человека. И все же тот утверждал, что до сегодняшнего дня никогда не бывал в Ливенворте. Тюремщик тщетно грозил наказанием за отказ сказать правду. Тогда он связался с надзирателем и получил ответ, который лишил его речи. Заключенный Уэст номер 2626 в настоящее время находился в мастерской тюрьмы и, конечно же, не мог быть только что обмеренным заключенным Уиллом Уэстом номер 3246. Маклаути, которому тут же сообщили о случившемся, немедленно явился в антропометрический кабинет. Он приказал привести к нему Уилла Уэста номер 2626 для очной ставки с Уиллом Уэстом номер 3246. Они были похожи как близнецы. Маклаути проверил обмеры обоих заключенных. Как стали утверждать позже, не все 11 показателей совпали полностью, но различия находились в пределах допустимых на практике, и Маклаути под впечатлением случившегося воскликнул: «Это конец Бертильонажа». Начальник тюрьмы незамедлительно приказал принести дактилоскопические принадлежности и отобрать отпечатки пальцев у обоих. Затем он сравнил полученные результаты. И хотя он не был специалистом по дактилоскопии, в данном случае этого и не требовалось, различие было очевидно. Редко, возможно, даже никогда не было более убедительного доказательства превосходства дактилоскопии над Бертильонажем. Уже на следующий день Маклаути полностью отказался от Бертильонажа и ввел в Ливенворте систему отпечатков пальцев, хотя судебные власти отпустили на приобретение дактилоскопических принадлежностей всего $60. Следующая история связана с успешным применением дактилоскопии на заре ее становления. 16 апреля 1906 года во время ночного патрулирования Фора подошел ко всемирному известному отелю Waldorf Astoria, решив его проинспектировать. То ли случай, то ли судьба привели Фора на третий этаж, где он столкнулся с человеком в смокинге, но босиком, выходившим из чужих апартаментов. Фора арестовал этого господина, несмотря на его бурные протесты, и доставил в полицию. Там задержанный продолжал протестовать. С явным английским акцентом он заверял, что является вполне благопристойным англичанином, искавшим всего лишь любовных приключений по имени Джеймс Джонс. Он требовал встречи с британским консулом и угрожал Фора неприятными последствиями, если его тут же не отпустят. Поведение этого господина было настолько самоуверенным, что коллеги советовали Фора во избежание неприятностей освободить задержанного. Но внутренний голос подсказал ему, как он потом рассказывал сам, другой совет. Фора снял у Джонса отпечатки пальцев, вложил карточки с ними в конверт и, учитывая английский акцент Джонса, отправил отпечатки Коллинзу в Скотланд-Ярд. 17 апреля письмо Фора ушло в Лондон, и уже через 14 дней полных сомнений и неуверенности на его столе лежало письмо из Лондона с отпечатками пальцев Джонса и фотографией дактилоскопической карты из картотеки Скотланд-Ярда. В сопроводительном письме говорилось: «Отпечатки Джеймса Джонса идентичны зарегистрированным у нас отпечаткам пальцев Дэниела Нолана, он же Генри Джонсон, имеющий 12 судимостей за кражи в отелях, в настоящее время разыскиваемый по делу о взломе в доме известного английского писателя и похищении у него 800 фунтов. Предполагается, что он сбежал в США. На прилагаемых фотокарточках был изображен арестованный Фора человек. Предъявленный Джонсу лондонский материал прекратил его сопротивление, и тот сознался, что действительно является Генри Джонсоном. Впоследствии его осудили и приговорили к 7 годам тюремного заключения. И в завершении еще один положительный пример применения дактилоскопии в начале 20 века. В мае 1911 года перед судом в Нью-Йорке предстал взломщик Сесар Челла, обвиняемый в краже, совершенной им ночью в салоне мод в центре города. Его друзья заплатили адвокату $3000, так что защита представила целых 5 свидетелей, которые подтверждали его алиби. Они под присягой показали, что в ночь взлома Челла был на ипподроме, а затем лег с женой спать и не выходил из дома до утра. Все попытки обвинителя поймать свидетелей на противоречиях в их показаниях ни к чему не привели. Оставалось одно средство – изобличить самого Челлу, и свидетелем пригласили Фора, нашедшего на окне салона мод, через который проник грабитель, массу следов грязных пальцев. Сравнив их с отпечатками в своей картотеке, он установил – это отпечатки пальцев Сесара Челлы. Впервые, теперь уже в Америке, отпечатки пальцев фигурировали в суде в качестве единственной улики против человека, который не только все отрицал, но и располагал, казалось бы, непоколебимым алиби. Решение вопроса о доказательственной силе отпечатков пальцев в подобном деле зависело, как и 9 лет назад в Англии, от судьи, который до этого дня слыхом не слыхивал о дактилоскопии, и от присяжных, знавших о ней столько же, сколько и судья. Как только Фора закончил давать свои показания, защитник тут же обрушил лавину насмешек на него самого и на дактилоскопию. Он хорошо знал присяжных и их отношение ко всему, что зовется наукой, а следовательно и то, что они будут на его стороне. Возможно, 5 лет назад Фора и сник бы под натиском атаки защитника, но теперь он был хорошо подготовлен. Несмотря на это, когда тот покидал свидетельское место, его мучили сомнения, удалось ли убедить присяжных. Вдруг он услышал возглас судьи: «Стойте». Затем он, обращаясь к служащему суда, приказал отвести Фора в кабинет. Как только за ним закрылись двери зала суда, судья пригласил 15 посторонних человек из публики выйти вперед. Каждому из них он велел оставить след своего пальца на оконном стекле и точно запомнить это место. Только одному из них было предложено оставить след своего указательного пальца на стекле письменного стола. После этого в зал привели Фора. «Так», — прогремел судья, — «а теперь покажите нам, какой из отпечатков пальцев на окне соответствует отпечатку на стекле письменного стола». Через 4 минуты тот дал правильный ответ. Изумление овладело залом, словно после удачного фокуса. Затем зрители зааплодировали. Через несколько минут Чел во всем сознался. Таким путем, как это принято в американском суде, обвиняемые в безнадежных случаях выторговывают себе более мягкий приговор. Да, он действительно лег спать, но ждал, пока жена уснет, затем покинул дом через окно. После взлома он тем же путем вернулся домой и лег спать рядом с так и не просыпавшейся женой. Это был исторический момент и истинная сенсация. В первый раз на американской земле судья признал в качестве доказательства отпечатки пальцев. На этом выпуск подошел к концу. Благодарю за его прослушивание. Следите за проектом Crime One, но главное помните, нераскрываемых преступлений не бывает.